Бисмиллах, альхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхаби ва ман валя, маба. На прошлом уроке завершили на том, что закончили разбор контекстов, которые называются конкретными или частными, то есть контексты аль-хас. И сегодня приступим к изучению главы, которая называется аль-мутлак валь-мукайят. Баб аль-мутлак валь-мукайят, то есть глава о ограниченных и неограниченных контекстах. Мутлак – это неограниченный контекст. Мукайят – это ограниченный контекст. И автор книги Сафиуддин аль-Ханбали приводит сразу целую группу различных вопросов, которые касаются этих двух видов контекстов – мутлак и мукайят. Говорит «Уаминху», а также из него же, то есть имея в виду из «Калямуль-Муфид», из полезного предложения в арабском языке «Аль-Мутлах». Такие предложения или такие контексты, которые являются неограниченными. «Вагуа», а что такое контекст «Аль-Мутлах»? То есть сейчас автор книги приступает к чему? К определению понятия «Аль-Мутлах» и даст ему два определения. Мы же, когда изучали книгу «Усуль мин аль усуль», дали определение какое? Сказали «Хуа ма ядуллю аля л-хакика биля кайт». Это то, что указывает на сущность биля кайт, без всякого ограничения. Это что такое мутлак в терминологии ученых «Усуль аль-фих». Что касается Сафиуддина аль-Ханбали, то он даст более широкое и более подробное определение. Говорит «Аль-мутлак ва хуа» – это то, что «Ма танавала вахидан» – это то, что содержит в себе что-то одно или указывает на что-то одно. «Ла би айнихи», но не конкретное что-то из группы. Как это понять? Сейчас приведем и переведем определение, а потом уже на примерах укажем, что имеет в виду автор книги. Говорит «Би атибар хакика шамиля ли джинсии». И это со стороны сущности слова, которое заключает в себе род этого предмета. Вот смотри, вот это определение. Теперь необходимо с ним разобраться, что это определение означает. Смотри, давай приведем пример. Если я говорю тебе «Инна л-инсана ла-фи хуср», поясни, все люди находятся в убытке. Это контекст, как называется, общий или, или неограниченный, «ам» или «мутлак». Это из серии «ам», из серии общих контекстов, которые мы брали ранее на прошлых уроках. Почему? Потому что это слово «л-инсан», мы говорили, включает в себя все единицы этого родового понятия единым разом. Поясни, все люди находятся в убытке. Или если ты скажешь «это послание или нас к людям». То есть Всевышний Аллах Субхану Таалу указал, что Коран является посланием или «нас» к людям. Вот это слово «нас» является выражением общности или выражением неограниченности? Выражением общности. Потому что слово «нас» является словом родового понятия, и перед ним пришло «алифлям» указывает на общность. Мы говорили. Так что это значит? То есть это означает, что данное послание, его постановление какое? Что оно распространяется на всех, кто входит в понятие родовое «нас», люди, единовременно. То есть как на этого, так и на этого, так и на этого, на всех подряд. Все, на кого справедливо опустить название «люди», «человек», на него распространяется данное постановление. Это что такое общность? Вот теперь смотри, а если ты скажешь «акрим талибан», «окажи почет студенту», «окажи почет студенту». Вот слово «талибан» в данном случае является чем? Является «накера», словом неопределенной форме. Но оно в каком контексте, в каком сияхе приходит? Приходит в сияхе «амр», в контексте приказном. Или если ты скажешь «Акрамту талибан», «я оказал почет студенту». Опять слово «талиб» является словом в неопределенной форме и приходит в контексте каком? В контексте «избат», утвердительном контексте. Это необходимо запомнить. Вот смотри, потом мы после нашего разъяснения подведем иншаллах итог, поэтому торопиться не нужно. Если я тебе говорю «акрим талибан», отдаю тебе приказ или прошу тебя просьбой, говорю «окажи почет студенту», что ты отсюда понимаешь? Что все, кто подпадает под это родовое понятие «талиб», «студент», ты должен оказать почет, но не всем им сразу. То есть, допустим, если всего существует миллион талибов, миллион студентов, не означает, что ты должен оказать почет всем им сразу. Но когда мы говорим «окажи почет студенту», то есть одному из этого миллиона, но какому конкретно не указано. Вот это что? Что такое «мутлак», то есть неограниченный контекст. Еще раз, если мы говорим «акрим талибан», «окажи почет студенту», указывает ли тебе это на обязательность оказать почет всем-всем студентам, которые есть на лице земли? Нет, не указывает, потому что этот твой контекст не является контекстом «ам», не является контекстом «общим», но является контекстом «мутлак», контекстом неограниченным. Что это означает? Что ты должен оказать почет только одному студенту или одному человеку, который подпадает под родовое понятие «студент». Теперь вопрос. Вот это моя просьба, «акрим талибан», «окажи почет студенту». Несет ли за собой, что ты должен оказать почет именно Зейду, или именно Амру, или именно Ахмаду из студентов? Нет.
Какой конкретно студент имеется в виду, в этом постановлении не указано. Но имеется в виду любой из этих студентов, но он один. Вот это то, что называется мутлак. Вот теперь на этом примере давайте вернемся к нашему определению. Говорит, мутлак, неограниченный контекст, хуа матанауаля вахидан. Это такой контекст, который распространяется его постановление только на одну единицу. Видишь, когда мы говорим, окажи почет студенту, отсюда ты понимаешь, что ты должен оказать почет сотне студентов, миллионам студентов, всем-всем-всем студентам, которые есть на земле, или только одному студенту? Только одному студенту. Поэтому неограниченный контекст его постановления распространяется только на одну единицу. Так, этим самым автор книги исключил какое понятие из определения сразу же? Исключил понятие общего контекста. Это правильно или нет? Это правильно. Почему? Потому что общий контекст, его постановление распространяется не только на одну единицу, но распространяется на большое количество единиц. Исходя из этого первого блока определения, контекст хас, контекст конкретный, исключен из определения или нет? Не исключен, потому что контекст хас тоже включает в себя или распространяется на одну единицу, или может быть на несколько единиц, то есть на небольшое количество единиц. Далее, поэтому автор книги говорит «ля би айниги». И при этом постановление неограниченного контекста распространяется не просто на одного студента или на одну единицу, но на одну единицу без определения, какая конкретная единица имеется в виду. Не обязательно Зейд, не обязательно Амар, не обязательно Ахмад. Этим самым, вот этим словом «ля би айниги», без указания на конкретную единицу. Что из этим самым исключает автор книги из определения? Кто скажет? Контекст хас. Частный, конкретизированный контекст. Потому что конкретизированный контекст указывает на одну единицу, при этом с конкретностью, конкретно выделяя, что за единица имеется в виду. А неограниченный контекст указывает на одну единицу и не выделяет, какую конкретно он единицу имеет в виду. Видишь? «Ля би айни». «Биатибар хакикатин шамилятан лиджинсии». И при этом, смотри, постановление вот этого неограниченного контекста распространяется на те единицы, которые подпадают под это родовое понятие. Смотри, если ты говоришь «окажи почет студентам», означает ли это, что ты должен оказать почет, допустим, кому? Тем, которые работают на базаре, допустим, являются торговцами, или мясником работает он, или, допустим, что делает? Печет хлеб, продает. Нет. Почему? Потому что тот, который печет хлеб, или мясник, или кузнец, они не являются кем? Единицами, которые подпадают под родовое понятие студент. В данном случае имеется в виду именно это родовое понятие. Студент, в отличие от других родовых понятий. Знаешь, когда мы говорим «окажи почет студенту», отсюда ты понимаешь, что твое постановление распространяется на одну единицу из тех единиц, которые подпадают под это родовое понятие студент. И при этом без конкретности. То есть ты можешь оказать почет любому одному из этих студентов. Что касается этого понятия, вот смотри, последней фразы, «биатибар хакикатин шамилятин лиджинсихи», то автор книги этой последней фразы исключает понятие «муштарак». Смотри, первой фразой мы сказали, он исключил «ам», общий контекст. Второй фразой он исключил «хас», частный контекст. Третьей фразой он исключил «муштарак». Почему? Потому что «муштарак» — это такое слово, тоже, которое является словом родовым. Под ним есть различные понятия. Но эти понятия какие? Не несут одинакового смысла. Не единое родовое понятие, а родовые понятия в нем разные. Поэтому слово «муштарак» не является из главы неограниченных контекстов. Это, иншаллах, усвоили. Далее говорит «вакиля», а некоторые сказали, то есть теперь дает другое определение, а некоторые сказали «лавзун», что слово «мутлак», неограниченный контекст, это такое слово «ядуллю аля ма'нан мубхам», которое указывает на «мубхам», неясное значение «фиджинсихи», но касается только его рода. Это определение второе, подобно определению первому, и сильно от него не отличается. Что значит «маана мубхам»? Непонятное значение. Имеется в виду неконкретное значение, но касающееся его рода. То же самое. Говоришь, окажи почет студенту. Говорит «джинс», то есть ты должен оказать почет именно студентам, а не кому-то другим. Тайб. Но какому конкретно студенту? «Маалюм» или «мубхам»? Известно или неизвестно? Мубхам, неизвестно, кому конкретно необходимо оказать почет. В том смысле, что если ты окажешь любому из студентов почет, то этим самым ты выполнил приказ и вышел из-под ответственности выполнения этого приказа. Так, это два определения чего? Два определения понятия мутлак. Что такое неограниченный контекст? И определения являются довольно-таки хорошими. Так, может быть, даже лучше и подробнее, чем то определение, которое давал шейх Ибн Усеймин. Поэтому, если мы выучим определение, особенно первое, то это будет лучше, чем определение шейха Ибн Усеймина. Почему? Потому что оно исключает из себя понятия ам и хас и муштарак. Теперь здесь подпишите, прежде чем читать дальше, важный вопрос. Подпишите у себя, что является формой неограниченного контекста. Как мы говорили, помните, ранее по книге мы называли формы общего контекста. Говорили, если слово приходит с алифлям, если приходит так, если приходит эдак, если приходит слово в неопределенной форме, в отрицательном, потом в каком запретительном, в условном, в вопросительном контексте и тому подобное. В контексте каком имтинан, то есть когда Всевышний Аллах Субхану Тааля хвалится чем-либо или указывает на свою заслугу перед людьми или перед творениями в чем-либо и тому подобное. Это чем являлось? Формами общего контекста. Так вот, у мутлак, у неограниченного контекста тоже есть своя форма. А что это за форма? Запишите у себя любое слово в неопределенной форме, любое слово в неопределенной форме, которое приходит в истияк в контексте алифбат ауль амр. Либо в утвердительном контексте, либо в приказном контексте. Куллю накира фисияк или избат ауль амр. Эта форма является чем? Формой мутлак, то есть неограниченного контекста. Это основа. Кроме как, если есть какие-то косвенные доводы, которые указывают на ограниченность или наоборот указывают на общность, тогда да, будет исключением. Но основа, то что если приходит слово в неопределенной форме, в контексте приказном или в контексте утвердительном, тогда это слово является мутлак из разряда неограниченных контекстов. Как мы сказали, акрим талибан, окажи почет студенту. Окажи почет студенту. Это форма какая? Неопределенная форма. В каком контексте? В приказном. Или если ты скажешь акрамту талибан, я оказал почет студенту. Это уже фисияк алисбат, в утвердительном контексте. Когда ты что-то утверждаешь. Отсюда что ты понимаешь? Глагол может нести за собой неограниченность или нет? Может нести за собой неограниченность, так как он содержит в себе накера. Маздар накера, если этот глагол приходит в чем? Если этот глагол придет в контексте утвердительном или приказном, он может понести за собой неограниченность. При этом нет разницы, какая будет накера, какое будет слово в неопределенной форме, будет множественное слово или двойственное или единство, разницы в этом нет. Все это указывает на итлак, все это указывает на неограниченность. Говорит далее автор книги «Ваюкабилюху аль-мукайят» и противоречит ему или противостоит ему аль-мукайят, ограниченный контекст. Что значит противоречит или противостоит ему? То есть противостоит ему в определении. Как в определении языковом, так и в определении терминологическом. Видишь, хуаль мутанауиль, потому что что такое мукайет? Теперь дает определение. Это мутанауиль ли маусуф. Это то, что включает в себя что-то описанное би амрин заид аляль хакика шамиля ли джинсихи. Каким-то описанием, добавленным к основному родовому понятию этого предмета. То есть, допустим, ты говоришь «акрим талибан», «окажи почет студенту». Здесь слово «талиб» описано каким-то дополнительным описанием, которое выводит его из его родового понятия или нет, или является чем-то дополнительным к его родовому понятию или нет. Нет, ничем не описано. Так, но если ты скажешь «акрим талибан мучтагидан», «окажи почет старательному студенту», вот это слово «мучтагид» является чем? Кайт, как бы ограничением первой неограниченности. Так или нет? В первом случае было «окажи почет студенту», то есть любому студенту. Старательный он или не старательный, взрослый он или молодой, разумный он, или, то есть смышленый он или не смышленый и тому подобное. Теперь смотри, а когда говорят «акрим талибан мучтагидан», «окажи почет именно старательному студенту», вот слово «старательный» является чем? «Васф». Описанием. Описанием кого? Слово «талиб». Оно является дополнительным описанием к его родовой принадлежности. Так или нет? То есть, само студент, понятие студент, в его родовой принадлежности не несет в себе в обязательном порядке этого описания, что он обязательно должен быть старательным. То есть, студенты бывают разные, бывают старательные, бывают нет. Это не имеет отношения к родовой принадлежности. Понятно? Теперь давай вернемся к чему? Вернемся опять к определению. Смотри, на примере нашего, или в свете нашего примера. Говорит «гуаль мутанауиль», слово «мукайет», ограниченный, наоборот, контекст. Это такой контекст, который включает в себя лимаусуф, какой-то описанный предмет, какое-то описанное понятие. В нашем случае, в нашем примере, какое описанное понятие включает в себя контекст «мукайет»? Талиб. Так или нет? Здесь слово «студент» описывается. Чем оно описывается? «Биамрин заид», чем-то дополнительным. Чем-то дополнительным аляль хакика шамиля ли джинси, к его родовому основному понятию. То есть то, что он мучтагид, не является частицей того, что он студент обязательный. Так? То есть не выходит из родового понятия студент, что он обязательно должен быть каким? Старательным. Значит, вот это понятие старательный является описанием дополнительным к родовому понятию этого студента. Соответственно, раз это описание приходит дополнительно, то этот контекст, слово талиб, здесь уже перестает нести неограниченность, но становится каким? Ограниченным. И чтобы выполнить приказ, данный тебе в этом случае, ты уже должен что сделать? Выполнить его именно в этой ограниченной форме. Поэт говорит, Каракаба мумина. Приводит пример Сафиуддин аль-Ханбали. Говорит, как верующий раб. То есть, если тебе говорят, освободи раба. Освободи раба. Иатык ракаба. Это слово ракаба, раб в данном случае. Слово в неопределенной форме. В каком контексте? Освободи раба. Приказной контекст или утвердительный? Говорим приказной. Освободи. Приходит тебе приказ. Так, это что означает? Что ты должен освободить всех рабов в мире или нет? Нет. Потому что это контекст не общий, но это контекст неограниченный. Так, раз он неограниченный, что это означает? Что ты должен освободить любого раба, который носит название раб. Из рабов. При этом любого, будь он верующий, неверующий, больной или здоровый, большой или маленький, роли не играет. Но когда тебе скажут «освободи верующего раба», то это слово «му'мина», «ракабатун му'мина», то это слово «му'мина» является уже чем? Описанием и ограничением этого неограниченного контекста. Правильно или нет? Видишь, здесь уже ты не можешь освободить всякого раба, какого ты захочешь. Но должен освободить именно какого? Именно верующего раба. Усвоили или нет? Это, иншаллах, понятно. В этом разница между ограниченным и неограниченным контекстом. Теперь подпишите у себя, прежде чем читать дальше, то, что ограничение может выражаться в одном из трех. То есть оно на самом деле побольше, но мы возьмем три основные, для того, чтобы не заходить слишком глубоко в этом втором матне. Ограничение может выражаться в одном из трех выражений. Первое – это сифа. Это какое-либо описание. Какое-либо описание. Когда ты описываешь данное слово, которое пришло в неопределенной форме. Как мы привели пример. «Фатахриру ракабатин му'мина». Пусть освободит верующего раба. Слово «верующий» что является? Чем является? Сифа – его описанием. И ты говоришь «накорми студента старательного». Слово «старательное» – описание студента. Если ты говоришь «дамун масфух» – вам запрещена кровь пролитая. То есть в одном месте Всевышний говорит «вам запрещена кровь». В другом месте он уже говорит, вам запрещена кровь какая? Пролитая. Отсюда ты понимаешь, что непролитая кровь является разрешенной к употреблению в пищу. Как понять? Непролитая кровь разрешена в пищу. Имеется в виду кровь, которая осталась в мясе животного, или в его, допустим, как оно называется, в его печени, или в его селезенке, или в чем-либо из его составных частей. То есть ты зарезал корову, вышла кровь. Так, потом начал его разделывать. Занес мясо домой, килограмм, допустим, из этой коровы, для того, чтобы приготовить что-либо. И в ней есть остатки крови. То есть вся кровь не выходит, остается какая-то кровь в животном. Эту кровь можно в пищу употреблять или нет? Эту кровь в пищу употреблять можно. Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не привел запрет на употребление крови в неограниченном виде. Но ограничил чем? Тем, что запрещена только кровь пролитая. Вот это понятие пролитая кровь чем является? Является описанием, сифа. Вот этой крови. Ясно или нет? Или если ты скажешь, допустим, «шахрейни мутатаби айни», ты должен держать уразу 2 месяца подряд. С одно дело, если тебе скажут, ты должен держать уразу 2 месяца. Это чем является? Неограниченным контекстом. Но если ты скажешь 2 месяца подряд, вот это вот описание этих 2 месяцев тем, что оно подряд, является чем? Ограничением этого неограниченного приказа или контекста. Усвоили или нет? Мы эти 4 примера для чего привели? Чтобы привести пример на сифа. Как бывает ограничение неограниченного контекста посредством какого-то описания. Теперь второй ограничитель, это шарт, условие, когда контекст ограничивается каким-то условием. Как, например, Всевышний Аллах говорит, «Фамаль нам еджит, фасаяму салясати айям». А кто не найдет, то есть никто не найдет, допустим, раба, чтобы его освободить, или не найдет еды, чтобы накормить 10 бедняков, или не найдет одежды, чтобы одеть 10 бедняков, в искуплении своей клятвы. Тогда он что должен сделать? Тогда он должен продержать 3 дня уразы. Этот контекст называется как? Ограниченный контекст. Почему? Потому что позволение или приказ держать уразу в течение 3 дней является не абсолютным, является неограниченным. Понятно ли нет? Но является каким? Ограниченным. Он ограничен чем? Шартом, условием. Потому что Всевышний ставит условия. «Фамаль нам еджит, фасаяму салясати айям». Только тот, который не способен освободить раба, или накормить, или одеть 10 бедняков, тогда только он может держать уразу. Здесь произошло ограничение посредством шарта, посредством условия. И третье ограничение – это гая. Гая – это высший предел чего-либо. Какой-то предел временной или предел по местности. Местный. Гая. Как, например, Всевышний говорит «Сумма атим мусуяма иля лейль». А затем доведите вашу уразу до ночи. Смотри, докуда нужно доводить уразу? Если бы пришло просто «Сумма атим мусуям», а потом доведите уразу до конца. Было бы непонятно, докуда доводить уразу до конца. Когда ее конец? И было бы это неограниченным контекстом. Но Всевышний Аллах ограничил это чем? Гая, каким-то пределом. Сказал «Иля лейль». До ночи. Значит, если ты увидишь либо описание, либо какое-то обусловливание, либо указание на предел, как, допустим, посредством вот этих «иля» и тому подобное, вот этих вот предлогов, то знай, что все это является выражением чего? Ограничения. Усвоили? Дальше. Теперь читаем дальше. Значит, то, что мы изучили ранее, это определение, что такое мутлак в арабском языке или в терминологии, разъяснили эти определения и определение дали тому, что такое мукайет. Понятно? И при этом указали на то, какова форма мутлака приходит в шариатский контекст, и указали на то, какие формы такида, то есть чем приходят ограничения неограниченных контекстов. Теперь дальше. Говорит, «Фаин ворада мутлакун ва мукайет». Если, говорит, теперь у нас приходит в контексте один и тот же вопрос, один раз он мутлак, а другой раз он мукайет. В одном контексте он приходит в неограниченном виде, а в другом приходит в ограниченном виде. То как в этом случае поступать? Ограничивает ли нам неограниченный контекст или не ограничивать его нам? Этот вопрос мы уже разбирали во времена изучения книги «Какой усуль мин аймель усуль?» Так или нет? И говорили, что в этом случае может быть 4 ситуации. И автор книги Сафиуддин аль-Ханбали приведет 3, и четвертую не приведет из-за ее ясности. Давайте почитаем, что он говорит. Смотри, говорит, если приходит мутлак и мукайет, то есть два разных контекста, один мутлак, другой мукайет, в двух разных местах Кур'ана или в двух разных местах Сунны и тому подобное, то ограничивается ли неограниченный контекст или нет? Смотри, فَإِنِ اتَّحَدَ فِي الْحُكْمِ وَالسَّبَبِ حُمِلَ الْمُطْلَقْ عَلَى الْمُقَيَّدِ. Говорит, если хукм и сабаб, то есть постановление и причина постановления равны, тогда неограниченный контекст ограничивается. Теперь приведем пример, который привел Сафиуддин аль-Ханбали, а потом добавим свои примеры. Смотри, говорит, «Ка ля никаха илля би вали». Как если у нас приходит в хадисе, нет никаха, кроме как с вали. То есть, никах является недействительным, если пришел вали. А если нет, точнее, отсутствует опекун. Дальше. «Ма ля никаха илля би вали ин муршид». Вместе с чем? Вместе с другим предложением. Нет никаха, кроме как с вали, муршид. А этот вали должен быть какой? Муршид. То есть муршид противоположно глупцу. То есть он не должен быть глупец, он должен быть разумным человеком. То есть никах может быть действительным только если есть разумный опекун. Вопрос, вот эти два контекста. Ля никаха илля би вали и ля никаха илля би валиин муршид. Нет никаха, кроме как с опекуном, и нет никаха, кроме как с опекуном разумным, то есть не глупцом. Вот эти два разных контекста или не два разных? Если мы скажем, что первый контекст неограниченный, то второй будет каким? Ограниченным. В первом случае из первого контекста берется, что любой вали пойдет. Пойдет любой вали. Но из второго контекста понимается, что пойдет не любой вали. Пойдет не любой вали, но этот вали должен быть каким? Муршид. Он должен быть именно разумным. То есть противоречие кому? Глупцу. Усвоили или нет? Так, теперь вопрос. Каково постановление данных двух хадисов? Постановление одно. Отрицание, аннулирование никаха. То, что он не является действительным. Причина какая? Причина, то есть отсутствие вали. Также причина постановления равна. Постановление одно, и причина этого постановления тоже равна. Но во втором случае приходит вали, понятие вали, приходит в ограниченном виде. Ограничиваем ли мы окончательное постановление или нет? То есть возьмем эти два хадиса, какое постановление окончательно выносим? Говорим окончательное постановление, что никах не действительный, кроме как с вали. Но с условием, чтобы этот вали обязательно был муршид. Он был каким? Он был не глупцом, чтобы он был разумным человеком. И, к слову сказать, здесь слово «муршид» или вот это вот последний риваят приходит от Ибн Аббаса, приходит у Аль-Байхаки, и в его достоверности есть сомнения. Почему? Потому что в иснаде Абдулла ибн Усман ибн Хусейн, так, и ученые разговаривали относительно него и критиковали его. То есть этот риваят является слабым. Но нет сомнения, что вали должен быть разумным, не должен быть глупым человеком, потому что на то он и вали, что ему отдано право опекать того, кто под его опекой. А если он будет глупцом, то он не сможет этого совершить, не может выполнить это действие. Теперь кто-то, или хочу задать вам вопрос. Смотри, мы говорили то, что понятие мутлак и мукайет касается только какой ситуации, когда приходит слово в неопределенной форме, в каком контексте? В контексте утвердительном или приказном. Вот этот вот наш контекст какой? Ля никаха илля би вали. Нет никаха, кроме как с вали. Утвердительный? Нет никаха, кроме как с вали. Как приказной? Отрицательный контекст? Нет никаха, кроме как с вали. Отрицается наличие никаха, кроме как с вали. Теперь почему мы тогда сказали, что вали это слово неограниченной формы? Оно да, оно в неопределенной форме. Ну а чтобы оно стало неограниченным, оно должно быть в утвердительной или в приказной форме. А у нас форма приходит какая? Приходит отрицательная. Так откуда тогда мы сказали, что слово «вали» является словом в неограниченной форме? Нет, смысл не в том смысле, что смысл здесь утвердительный. Смотри, смысл здесь отрицательный. Нет никаха, кроме как с «вали». Но это отрицание относится к чему? К понятию никаха. А к понятию «вали» приходит что утверждение? Кроме как с «вали». То есть, как мы говорили, исключение из отрицания является чем? Утверждением. Теперь вопрос. Слово «никах» здесь. Какой контекст? Неограниченный или общий? слово никах. Нет никаха, то есть вообще никакого никаха нет. Он не является действительным. Это слово общее или неограниченное? Общее, потому что слово никах, слово в неопределенной форме, которое пришло в отрицательном контексте. А вот слово вали уже слово какое? Неограниченной формы, а не общий. То есть это слово в неопределенной форме, которое пришло в утвердительном контексте. Усвоили или нет? Это полезно, то есть ты должен уметь различать, где контекст общий, а где контекст неограниченный. Смотри, одно предложение из четырех слов, в нем встретилось два слова. Одно в общей форме, а другое в неограниченной форме. Так, кто-то может сказать, откуда мы взяли, что слово «вали» приходит в утвердительном контексте? Потому что приходит отрицание из... приходит исключение из отрицания. А как мы брали в прошлом уроке, исключение из отрицания, избат, является чем? Утверждением. Так, вот этот вот пример понятен или нет? Этот пример, иншаллах, ясен. Говорит, в этом случае, если и причина, и постановление равны, тогда неограниченный контекст ограничивается. Ясно или нет? Тогда неограниченный контекст ограничивается. Теперь давайте приведем еще некоторые примеры на этот случай, для того, чтобы случай стал для нас яснее. Этому примеру подходит вот этот пример, который мы приводили ранее. «Хурримат алейкум ульмейтату аддам» – запрещена вам мертвечина и кровь. Кровь в одном контексте приходит неограниченно, в другом приходит «масфох» – именно пролитая кровь. Здесь причина одна или не одна причина постановления? Причина постановления одна. Какая причина? Нанесение вреда человеку, если он употребит кровь в пищу. Постановление одно или не одно? Постановление одно. Запрет на употребление в пищу крови. Смотри, причина одна, постановление одно. В этом случае происходит что? Происходит ограничение неограниченного контекста. И мы говорим, что не любая кровь запретна, но запретна только пролитая кровь. Если кровь не пролитая, то она остается на постановлении разрешенности. Усвоили или нет? Как мы сказали, если кровь осталась в мясе, или кровь осталась где? В печени, или в селезенке, и тому подобное. Это, иншаллах, усвоили. Теперь еще один пример. Всевышний или пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит для тех, которые совершают хадж, что они должны одеть сандали. То есть такую обувь, которая не закрывает их щиколотки. Помните? Говорил «Фаман лам яджит анна алейн фальяльбис аль хуфейн». Тот, который не находит себе сандали, пусть оденет кожаные носки. «Оляптагума» — и пусть обрежет их так, чтобы они не поднимались на щиколотки, не закрывали щиколотки. Этот хадис приходит от кого? От Ибн Умара, Бухари и Муслима. А от Ибн Аббаса приходит другой хадис. Такой же хадис, только уже без ограничения, что ты должен их обрезать ниже щиколоток. Теперь вопрос. Постановление одно или не одно? Постановление одно. Разрешение одеть носки кожаные, если человек не нашел сандалии. Причина одна или не одна? Причина одна и та же. Так, причина какая? Облегчение людям, если они не нашли сандалии. Теперь вопрос. Должны ли мы ограничить неограниченный контекст в данном случае и сказать, что нельзя одевать просто кожаные носки, но мы должны их обрезать ниже щиколоток. В основе да. В основе мы должны были бы ограничить этот контекст данным ограничителем. Но в данном случае мы его не ограничиваем по более правильному мнению. Почему? Потому что есть явные косвенные указания на то, что первый хадис аннулирован вторым. Потому что первый хадис Ибн Умара, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказывал обрезать кожаные носки, происходил где? В Медине, когда люди только еще отправлялись в хадж. И это было в мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А второй хадис Ибн Аббаса, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, произносил его, уже находясь на Арафате, обращаясь ко всем людям, которые перед ним. И здесь он уже не указал на то, что эти носки необходимо обрезать. И если бы это было обязательным и было бы необходимым, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, непременно разъяснил бы это тем людям, которые были перед ним. Потому что подавляющее большинство этих людей не было с ним в Медине, не слышали его постановления о том, что тот, который не нашел сандалии и одевает кожаные носки, должен их обрезать до щиколоток. И мы говорим то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не откладывал разъяснение того, в чем нуждаются люди, от времени нужды. Это времени нужды или нет? Время нужды. Раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это не разъяснил, значит, это является необязательным. Поэтому в данном случае в основе своей мы должны были бы ограничить этот неограниченный контекст, но не ограничиваем его в данном случае. Почему? Потому что есть косвенные указания на то, что одно аннулировано вторым. Так, это еще один пример на что? Пример на вот эту вот ситуацию. Дальше. Теперь автор нашей книги Сафиуддин Аль-Ханбали говорит: «Вакаля Абу Ханифа», то есть теперь он не будет пока приводить вторую ситуацию относительно причины постановления, но пойдет немного и разберет немного другой вопрос. «Вакаля Абу Ханифа», и сказал Абу Ханифа: «Зиядатун фахия насхун». Это является чем? Зиядой. Является добавкой к постановлению, поэтому это постановление, которое с добавкой, аннулирует постановление, которое без добавки. То есть как это понять? Смотри, если мы говорим: «Вам запрещена кровь», Всевышний Аллах говорит: «Вам запрещена кровь». Другой раз он говорит: «Вам запрещена пролитая кровь». Ханафиты говорят: «Пролитая кровь — это не является ограничением первого контекста, но является чем? Аннулированием первого контекста». И вот это вот слово «пролитое» является добавкой к первому контексту. Да, можете у себя записать, что это разногласие является каким? Является словесным. Является лишь словесным. Кто-то называет его аннулированием, а кто-то называет его ограничением. И более правильно сказать, что это ограничение, а не аннулирование. Потому что постановление не аннулируется полностью, но остается в своей силе остается, но ограничивается определенными ограничениями. Это, иншаллах, усвоили. Вместе с тем, что имам Ашшаукани передал единогласное мнение на то, что в этом случае происходит ограничение неограниченного контекста. То есть, когда причина и постановление одно и то же, происходит ограничение единогласно. Нам привел это единогласное мнение, кто мы сказали? Привел имам Ашшаукани в своей книге «Иршадуль Фухуль». Это говорит о том, что и ханафиты также с этим в основе своей согласны. И вообще некоторые оспаривали данное приведение от Абу Ханифы и говорили, что он не называет это аннулированием, и что это является ошибкой в его сторону. То есть он не говорил такого. Это усвоили или нет? Вот эта фраза понятна? «Зиядатун фейнасх». То есть вот эта добавка является чем? Превращает вот этот вот ограничитель во что? В аннулирование. То есть он аннулирует тот первый контекст. И это мы говорим неправильно. Но правильно сказать, что это является ограничением, а не аннулированием. Дальше. Теперь говорит вторая ситуация. «Уайн ихталаф ас-сабаб». А если причины разнятся у постановления? То есть постановление одно. Постановление одно. Допустим, необходимость освободить раба. Это постановление. Но причины этому разные. В одном случае ты освобождаешь раба за то, что ты совершил, или за то, что человек совершил непреднамеренное ошибочное убийство, а во втором случае за то, что он сделал загар, то есть за то, что отказался от полового акта со своей женой. Так заявил, что он не приближается к ней, она равна его матери. Так, в этом случае, смотри, в первом случае за непреднамеренное убийство сказано освободить раба верующего, а во втором случае за загар, за отказ от полового акта с женой сказано просто освободите раба. Освободить за этот ваш проступок раба. Здесь уже не сказано, что раб должен быть верующий. Что получилось? Получилось, что постановление одно или не одно? Постановление одно. Какое постановление? Необходимость освободить раба. Причина одна или нет? Причины совсем разные. В первом случае это непреднамеренное убийство, во втором случае загар. Отказ от полового акта с женой. Теперь возникло разногласие ученых. В этом случае ограничивается ли неограниченный контекст? В том смысле, что можно ли сказать, что за загар тоже освобождается именно верующий раб, так же, как за непреднамеренное убийство, или нет? Понятно или нет? Вот этот вот вопрос говорит. «Уайн ихталаф ас-сабаб», если же причины разнятся, «каль итк фи каффарати ль-ямин куйида биль-иман», как говорит необходимость освободить раба за каффара, то есть во время искупления за клятву. Так, здесь произошла оплошность со стороны Сафиуддина аль-Ханбали. Искупительное действие за клятву не предполагает освобождение раба верующего. То есть не сказано в аяте, что раб должен быть верующий. Сказано просто раб. То есть он хотел сказать «каффарату аль-катль». «Каффарату катль аль-хата». Так нужно подписать. Это произошла что? Ошибка или оплошность. Значит, говорит, если пришел у нас приказ совершение искупительных действий за непреднамеренное ошибочное убийство. «Куйида биль-иман». Говорит, раб. Куйида был ограничен верой. То есть, что раб освобождаемый должен быть именно верующим. Так сказано. «Ма кана ли му'мина, яктуля му'минан илля хата'а». Верующий человек не должен убивать другого верующего, кроме как по ошибке. «Фаман каталяу хата'ан», а тот, который убьет его по ошибке, должен сделать так-то, что сказано «фатахриру ракабатин му'мина». Он должен освободить верующего раба. Видишь, раб ограничен чем? Тем, что он должен быть верующим. Слово «верующий» — это ограничение с какой группы? Сыфа, шарт или гая? Кто скажет? Цифра, описание происходит, так? Приходит описание. «Ва-утлака фи загар». Смотри, а относительно загара освобождение раба произошло в каком образе? «Утлака» в форме «итлак», в неограниченной форме. Сказано просто «освободите раба». Говорит «фальмансус ля юхмаль». То говорит «мансус», то есть то, что приходит от имама Ахмада как «нас», его заявление, «ля юхмаль». То, что в этом случае неограниченный контекст не ограничивается ограниченным контекстом. То есть за загар можно освободить любого раба, будь то верующий или неверующий. Мы и ограничения не переносим на эту ситуацию. «Уахтарау ибн Шакилла». И это мнение, говорит, выбрал ибн Шакилла. «Ухува кауль аксари ль-ханафия». И это мнение большинства ханафитов. «Хилафан лил-кады валь-маликия». Противоречие кады Абу Яля, а также маликитам. «Вабада шафии» и некоторым шафиитам. То есть в этом вопросе два мнения. Первое мнение, что необходимо, или точнее, что не нужно ограничивать неограниченный контекст в этом случае. Это говорит мнение имама Ахмада, также ибн Шакилла и большинство ханафитов. Второе мнение, что нужно ограничивать. Это говорит мнение кады Абу Яля из ханбалитов, а также мнение маликитов и некоторых шафиитов. Что касается маликитов, то можете у себя подписать то, что имам Аль-Карафи, который является маликитом, заявил о том, что наоборот большинство маликитов придерживаются первого мнения, что в этом случае неограниченный контекст не ограничивается. Правильное мнение в этом вопросе какое? Правильное мнение в этом вопросе, что в данном случае ограничение не распространяется на второй контекст. Но вместе с этим, раб все-таки должен быть освобожден верующий, или можно освободить любого неверующего, мы говорим, все равно должен быть освобожден верующий. Но не из-за того, что мы ограничиваем этот контекст тем ограничением, как пришло относительно непреднамеренного убийства, но потому что пришел хадис Муавы ибн Хакама ас-Сулями о том, что он ударил свою рабыню, и было известно, что если человек ударил рабыню, он должен ее освободить. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, попросил позвать ее к нему и задал ей два вопроса, после чего сказал: «Она верующая, освободи же ее». То есть указал на то, что условием освобождения раба должно быть только то, чтобы он был верующим. В любом случае. Поэтому мы говорим, что в этом случае, в случае загара, то есть когда человек отказался совершать полуакт с женой, если он обратно хочет вернуться к своей жене, он должен освободить раба. Мы говорим, этот раб тоже должен быть верующим. Но не потому, что мы ограничиваем в данном случае неограниченный контекст. Но что делаем? Потому что пришел отдельный хадис на это. Это, иншаллах, понятно. Далее говорит «Вакаля Абуль-Хаттаб». Теперь автор книги переходит опять к немного к другому вопросу. «Каля Абуль-Хаттаб», сказал Абуль-Хаттаб, то есть один из ханбалитов, «Такид аль-мутлак, катахсыс аль-умум». Что все постановления ограничения неограниченного контекста похожи на постановление чего? Конкретизации общих контекстов. Усвоили или нет? То есть, помните, мы говорили, что общий контекст, что делается? Конкретизируется. Этому есть свои условия, есть свои какие-то постановления и тому подобное. Так вот, Абуль-Хаттаб говорит, что эти же условия и такие же постановления распространяются на что? На ограничение неограниченного контекста. И это действительно является верным и является правильным. То есть одно похоже на другое. В любом случае происходит ограничение, но в первом случае это называется конкретизация, а во втором случае называется ограничением. «Вагуа джаизун», говорит Абуль-Хаттаб, «а поэтому оно», то есть смотри, «тахсыс», «джаиз бин кияс аль-хас», так как мы говорили, что оно разрешено посредством аналогии частного контекста, так, «фагагуна миславу», то оно является разрешенным также и здесь. Как это понять? Помните, мы говорили, когда проходили мухассасат, какие конкретизирующие моменты бывают? Говорили, что их 9 штук перечислял Сафиуддин аль-Ханбали. Из этих конкретизирующих элементов мы называли какой? «Кияс». Нас-син-хас, когда происходит аналогия на конкретный контекст. Какой приводили пример? Приводили пример наказания раба. То, что его наказание не 100 плетей, а 50 плетей. Откуда мы это взяли? Сказали, приходит общий контекст, что любой человек, если совершил прелюбодеяние, он не был в законном браке, то он должен быть побит 100 плетей. Потом вывели оттуда и исключили оттуда рабыню. Чем вывели? Отдельным, конкретным, частным контекстом. О том, что Всевышний Аллах сказал, «Фейнатейна бифахишатин, фаалейинна нысву маалал мухсанати миналь азаб». Если они совершают прелюбодеяние, то есть рабыни, то они получают половину наказания свободной женщины. Потом, значит, вот эта конкретизация получилась посредством чего? Частного, конкретного контекста. Видишь, отдельный аят пришел. А раба мы как исключили из того первого общего контекста? Как кияс, как аналогию на эту рабыню. То есть провели кияс на этот конкретный контекст. Говорит Абуль-Хаттаб то же самое здесь. Ограничение неограниченного контекста может проводиться киясом на ограниченный контекст. И это действительно также является верным и правильным. Дальше. Фаинкана самма, теперь приступает к другому вопросу. Говорит, фаинкана самма мукайядан хумила акрабахума шабаханби. Говорит, а если, говорит, у нас приходит два ограниченных контекста и один неограниченный контекст, и необходимо ограничить вот этот вот неограниченный контекст, то как мы его ограничиваем? Опираясь на первый контекст или опираясь на второй контекст? Говорит, мы его ограничиваем тем ограничением, которое больше всего схоже с этим контекстом. Как это понять? Понимание этого следующего. То есть для того, чтобы это понять, необходимо привести пример. Смотри, пример этому следующий. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля приказывает, если ты дал какую-то клятву и не исполнил ее, приказывает тебе держать уразу 3 дня. Правильно или нет? Приказывает тебе, то есть если ты не можешь освободить раба, не можешь накормить или одеть из бедняков, то ты должен держать уразу 3 дня. Теперь вопрос. Приходит ли какое-то ограничение в этом аяте или нет относительно вот этих 3 дней? В том смысле, что эти 3 дня нужно держать обязательно подряд или можно не подряд? Нет, ничего не указано. Сказано просто, продержите уразу 3 дня. Отсюда понимается, что ты можешь продержать как хочешь. Можешь держать подряд, можешь держать не подряд. Так или нет? Это иншаллах ясно. Вот теперь смотри, значит, это контекст какой? Неограниченный в этом смысле. Но вместе с этим этот же самый контекст мы приводили как пример на ограниченный контекст. Помните, говорили, он ограничивается условием. Только если вы не найдете раба и не сможете накормить или одеть здесь бедняков, тогда только вы можете держать 3 дня уразу. Но здесь мы смотрим на этот контекст со стороны подряд или не подряд. Со стороны подряд или не подряд держать 3 дня уразы не ограничено. Так или нет? Как хочешь, так и держи. Вот теперь смотри. Теперь, что касается кафары за зигар, искупительного действия за зигар, если ты отказался от полового акта со своей женой, то в этом случае Всевышний Аллах Субхану ва Тааля заставляет тебя держать уразу 2 месяца. Причем эти 2 месяца какие? Подряд сказано. 2 месяца подряд. То есть за тот проступок, который ты совершил. И теперь третий вид уразы за таматто в хаджи. Помните это? Если человек совершает хадж таматто, то он должен продержать уразу 3 дня в хаджи и 7 дней, когда вернется домой. Так вот, эти три дня являются какими? Являются также неограниченными тем, что они должны держаться подряд. И установлено, что ты можешь держать их подряд, а можешь держать их не подряд, вот эти 3 дня. Вот теперь смотри, что у нас получилось. Теперь у нас получилось 3 вида держания уразы. Как искупление за клятву, сказано просто 3 дня. Контекст какой? Неограниченный. Теперь, как искупление за зигар, сказано 2 месяца подряд. Ограниченный чем? Тем, что эта ураза должна быть подряд. И ураза за хадж таматту, сказано сколько? 3 дня дома, 7 дней, 3 дня, точнее, в хаджи, 7 дней дома. Сказано подряд или нет? Не сказано подряд, и установлено, что оно не обязательно подряд. Теперь вопрос. Вот этот неограниченный контекст относительно 3 дней уразы во искупление клятвы. Можем ли мы ограничить одним из этих 2 контекстов или нет? Здесь автор Сафиуддин Аль-Ханбали говорит, да, мы должны ограничить его одним из этих 2 контекстов. Но каким мы должны его ограничить? Говорит, тем, который больше всего похож на эту ситуацию. Говорит, что больше похоже на держание уразы за искупление клятвы? Держание уразы за зигар или держание уразы за таматто? Говорит, за зигар. Потому что в обоих случаях присутствует проступок. И там человек совершил проступок, и здесь совершил проступок. Поэтому мы говорим, что держать уразу за проступок, то есть за нарушение клятвы, необходимо держать не просто 3 дня, но 3 дня подряд. Почему? Потому что это подобно уразе за проступок загара, который держится 2 месяца также подряд. То есть вот это ограничение подряд начинает накладываться также на 3 дня уразы за нарушение клятвы. Ясно или нет? Запишите у себя то, что это одно из мнений обладателей знания в подобных вопросах, но правильное мнение в этом вопросе, что в этом случае ограничение неограниченного контекста не происходит. Не происходит. Почему? Потому что их постановление хоть и одно, но их причины разные. Помните, мы говорили, если постановление одно, а какое постановление во всех этих 3 ситуациях? Постановление во всех этих 3 ситуациях держать уразу. Но причины одни или причины разные? Причины разные. Здесь за неиздержание клятвы, здесь за таматто, а здесь за загар. А причины разные, хоть и постановление одно, но не накладывается мухайят на мутлак. И неограниченный контекст не ограничивается в этом случае ограничением. Теперь смотри, но даже которые говорят здесь, что нужно ограничить контекст более похожим контекстом к нему, сами же говорят, что если 2 контекста вообще ничем не похожи на 3-й, тогда не происходит ограничение. Например, держать уразу в возмещение тех дней, которые ты пропустил в месяц Рамадан. Допустим, ты пропустил неделю, 7 дней. Ты их должен держать подряд или не подряд? В Коране и в Сунне приходит просто. Должен возместить. Не сказано, подряд или нет. Теперь смотрят, на что эта ураза похожа. Похожа ли она на таматто? Говорят, нет, не похожа. Похожа ли она на что? На уразу за зигар? Тоже не похоже, потому что проступка никакого не произошло. Поэтому говорят, в этом случае мы не ограничиваем. Ни первым случаем, ни вторым случаем. И говорим, можешь держать уразу не подряд. Понятно или нет? Как он захочет. Может подряд, а может не подряд. Ясно? То есть даже те ученые, которые говорят, что неограниченный контекст ограничивается одним из 2 более похожих на него контекстов, сами же говорят, что если эти 2 контекста, ни один не похож на эту 3-ю ситуацию, тогда 3-я ситуация ничем не ограничивается. Усвоили или нет? Пример записали или нет? Относительно кабар Рамадан, относительно искупления уразы за месяц Рамадан. Тайб, это тоже записали. Последняя фраза в этой главе говорит, «Вайн ихталяфа аль-хукм фала хамля». А если же постановления разные, то есть даже если причина одна, то ла хамля, не происходит хамля, не происходит ограничения. Пример какой этому можно привести? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля относительно малого омовения сказал что? Сказал, помойте руки до локтей. А относительно таяммума сказал просто: «Противите ваши руки». Теперь вопрос. До локтей – это ограничение. «Противите ваши руки» – неограниченный контекст. Можно ли теперь сказать, что мы во время таяммума должны обтирать руки тоже до локтей и должны ограничить постановление в таяммуме тем, что пришло как постановление в малом омовении? Говорится в Фиудин аль-Ханбали, нет, не можем ограничить. Почему? Потому что хоть и постановление, хоть и причина точнее одна, но постановления разные. Теперь вопрос, смотри, таяммум и малое омовение. Протирание рук во время таяммума и мытье рук во время малого омовения. Причина одна или нет? Причина одна. Какая причина? Желание очиститься. Причина очищения. А постановление какое? Одно или разное? Постановление разное. Здесь мытье, а здесь протирание насухо. Тайб, раз постановление разное, мы одно не ограничиваем вторым. И говорим, во время малого омовения руки нужно мыть до локтей, а во время таяммума руки нужно обтирать только до кисти. Так, то есть саму кисть, не выше. Это иншаллах усвоили. Видишь? «Вайнахталяф аль-хукму фаляхамля». Если, говорит, постановления разные, говорит, то нет ограничения неограниченного контекста. Смотри. «Ифтахада сабаб аухталяфа». Без разницы, причина одна или разная. Без разницы, причина одна или разная. Все-таки в итоге получилось, что Сафиуддин аль-Ханбали привел все четыре ситуации. Вот этой своей последней фразой. Значит, смотри, четыре ситуации получилось. И для того, чтобы этот вопрос не затруднять, просто вспомним то правильное мнение, которому мы пришли во время изучения книги «Усуль мин аин усуль». Сказали, ограничивается неограниченный контекст только в одном случае. Если и причины одинаковые, и постановления одинаковые, тогда происходит ограничение. Как мы сказали, просто «дам» и «дам и масфух». Как мы сказали, еще какие примеры привели? Вот который привел пример здесь автор «Ля никаха илля бивали» или «Ля никаха илля бивали мурши». То есть и причина одни, и постановление одно. Это в этом случае происходит ограничение. Во всех трех остальных случаях ограничение не происходит. Если и причина, и постановление разные, то не происходит ограничение единогласно. Вот смотри, вот эти две ситуации единогласно. Если причины и постановления одни, то происходит ограничение единогласно. Если и причины разные, и постановления разные, то не происходит ограничение тоже единогласно. Если же причина одна, но постановления разные, или постановление одно, но причины разные, тоже не происходит ограничение по более правильному мнению. Понятно или нет? В итоге получилось, что ограничение происходит только в одной ситуации. А это та ситуация, относительно которой есть единогласное мнение. Если и причины, и постановления равны. Во всех остальных трех ситуациях никакого ограничения не происходит. И последнее. Некоторые последние важные моменты, которые у нас необходимо записать, подпишите у себя как дополнительно к этой главе. Подпишите у себя то, что одно и то же слово в контекстах может быть как мутлак, так и мукайет. Бывает такое, что одно и то же слово бывает как мутлак, так и мукайет. То есть, если Всевышний говорит «освободи верующего раба», то со стороны верующий он или неверующий, в данном случае контекст является каким? Мукайет, ограниченным. То есть, раб должен быть освобожден именно верующий. Но с другой стороны, здоровый он или нездоровый, взрослый он или молодой, мужчина он или женщина, ничего не сказано. Ничего не сказано, поэтому в этом случае, с этой стороны, этот же самый контекст является каким? Мутлак. Понятно или нет? Один и тот же контекст может быть как мукайет, так и мутлак. И последнее, важное примечание, которое необходимо записать. А это то, что итлаб и такьид, ограничение или наоборот неограниченность, может быть только в приказах или в известиях. Только в приказах или в известиях. Только в приказах или в известиях. И не бывает в запретах или в отрицаниях. И не бывает в запретах или в отрицаниях. Но в запретах и отрицаниях бывает румум, общность. И не бывает ограниченности или неограниченности. Усвоили или нет? Это откуда, брат, вытекает? Кто скажет, кто догадался? Из сыра нам, из формы. Мы сказали, форма общности – это слово в неопределенной форме, которое приходит в разных контекстах. А это отрицательный контекст, запретительный контекст, вопросительный контекст и тому подобное. Отсюда ты понимаешь, что если в шариате приходит какой-то запрет или приходит что-то отрицание, какое-то отрицание, то это указывает только на общность. Почему? Потому что ограниченность или неограниченность приходит в какой форме? Приходит в форме слова в неопределенной форме, в утвердительном или в приказном контексте. Поэтому итлак и такьид, ограниченность или неограниченность, может быть только в чем? Только в контексте либо утверждения, а это хабар, это известие. То есть утверждение в чем проявляется? В известиях, так или нет? Либо в приказах, то есть в приказном контексте. Так, это важное примечание, которое необходимо было записать. Так, по милости Всевышнего Аллаха, на этом мы завершили разбор главы какой? Главы мутлак и мукайет. И со следующего урока, иншаллах, приступим к большой главе, которая называется Бабуль Амр, глава о приказах. А затем после нее придет Бабуль Наги, глава о запретах. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.